эфире радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, это действительно программа «Донбасс Реалии», информация и аналитика без линии разграничения. Сегодня с вами я, ведущий Александр Лащенко. Сегодня четверг, 11 января, Всемирный день. Спасибо, если имеете желание и есть кому сказать, можете высказать благодарность вашим родным, близким, друзьям. Ну а мы поговорим о таком сегодня программе. Неподконтрольные лопасти. Что происходит с одним из заводов «Моторсичи» в оккупированном Снежном?
Для Російської Федерації нанести максимальну шкоду «Моторсичі» – це плюс.
Українці не сирійці. Як Польща вирішила використовуватися напливом українських роботників?
Це досить непопулярний крок серед політиків, тому що скоро вибори.
Учення, світ. Які настроєння царять в школах окупованого Донецька? Ну а в студии в прямом эфире минут через 12 поговорим вот о чем. Сегодня, как раз вот в день Всемирной Спасибо, 11 января, президент России Владимир Путин должен был провести встречу со школьниками. И это школьниками, как было сказано в официальном сообщении, авторы лучших сочинений на тему, цитата опять же, «Россия, устремленная в будущее». Вот мы и поговорим, мы хоть и не школьники, и сочинения не пишем, но все-таки «Будущее России с Владимиром Путиным и Украина». Нынешний год, год же выбор президента России буквально через два месяца. Их еще называют выборы Владимира Путина, собственно, ведь реальной конкуренции на них нет, хотя кандидатов множество, так называемых кандидатов. О том, что безальтернативен Путин, представители власти сами признают фактически. Чего же ждать Украине далее? Не только в этом году, когда Путина переизберут. На какие факты вообще обращают внимание, что ожидает Донбасс? Возможно. Об этом мы поговорим с россиянкой, политэмигранткой из России Ольгой Курносовой и обозревателем украинского издания «Новое время» Иваном Яковиной. Телефон для звонков в студию 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Ну, а наиболее интересных событиях сразу после выпуска новостей нашей программы, с которыми, как обычно, в студии мой коллега Егор Устинов. Пожалуйста, Егор.
Приветствую. Трое украинских военных погибли, четверо были ранены на Донбассе за прошедшие сутки, сообщил спикер Минобороны Украины по вопросам антитеррористической операции Александр Матузяник. По его данным, минувшие сутки отличились определенным обострением ситуации. Поддерживаемые Россией сепаратисты 7 раз обстреливали позиции ВСУ. В свою очередь, группировка ДНР обвинила украинские силы в 13 случаях нарушения режима прекращения огня. Группировка ЛНР заявила об обстрелах районов сел Логвинова, Калиновка и Санжаровка. В подконтрольных сепаратистам районах Луганской и Донецкой областей перестала работать мобильная связь оператора «Водафон». Эту информацию подтверждают местные жители. Сепаратистские СМИ заявляют о том, что причина в порыве кабеля в районе населенного пункта Еленовка. Ремонтно-восстановительные работы обещают начать в ближайшее время. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман завтра посетит Мариуполь. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой обладминистрации. Отмечается, что Владимир Гройсман посетит город в рамках рабочей поездки. О подробностях визита не сообщается. Представители незаконной группировки ЛНР передали украинской стороне наличные средства для погашения задолженности по оплате услуг водоснабжения. Об этом сообщает специальная мониторинговая миссия ОБСЕ, наблюдатели которой присутствовали при передаче денежных средств. Процесс оплаты состоялся на мосту вблизи станицы Луганской. Это 5-я по счету передача средств для оплаты услуг Попаснянского водоканала. В ноябре, напомню, Луганское энергетическое объединение обесточило Петровскую насосную станцию, которая 90% добытого водоснабжения поставляет в подконтрольные группировки ЛНР районы, в том числе в Луганск. Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявляет, что в Украине эпидемии кори нет. По ее словам, в стране корью заболело около 200 человек. Супрун отметила, что на сегодня все области обеспечены необходимыми вакцинами для прививок от кори. С сентября работает штаб, который контролирует ситуацию с этим заболеванием. И по прогнозам синоптиков, завтра, 12 января, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно, без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью от 4 до 6 градусов мороза, днем до плюс 1.
Донбасс. «Донбасс Реалии» – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Ну, я приветствую также слушателей Громадського радіо, которые с этой минуты присоединяются также к нашему эфиру. Уже скоро, опять же, начнет работать эфирный телефон программы «Донбасс Реалии». Его номер 0800-300-403. Имеете возможность адресовать ваши вопросы гостям прямого эфира «Радио Свобода» нашей программы политэмигранту из России Ольге Курносовой, обозревателю украинского издания «Новое время» Ивану Яковине.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Ну, пока к другим темам в нашей программе. «Мотор Січ», украинское предприятие, заявило, что потеряло контроль над Снежнянским машиностроительным заводом, который расположен на оккупированной территории Донбасса. Сообщение об этом украинский флагман производства авиационных двигателей опубликовал сегодня на своем сайте. В то же время акционер «Мотор Січ», народный депутат, бывший регионал Вячеслав Богуслаев, много лет ранее возглавлявший предприятие, сообщил, что завод не потерял, а передан во внешнее управление из-за того, что, дескать, украинское правительство не дает предприятию нормально работать, ведь ввоз комплектующих с оккупированной территории Донбасса запрещен. Такова версия господина Богуслаева. Что же на самом деле произошло с потерей, дескать, контроля над Снежнянским машиностроительным заводом, мои коллеги пытались выяснить.
Снежнянский машиностроительный выпускал ключевую деталь для двигателей «Мотор Січі» – лопатки, то есть лопасти. После 2014-го завод отошел за линию разграничения, Снежное было оккупировано. О судьбе предприятия за это время были разнообразные сведения. Писали о его остановке и о том, что он успешно продолжает работать в украинском правовом поле и поставлять продукцию на завод в Запорожье, и о том, что сепаратисты включили его в работу на российскую оборонку. Собственные источники радио «Донбасс Реалии» в Снежном говорят, что во время самой активной фазы боев с Савур-Могилина Снежнянский машиностроительный отбуксовывали на ремонт российскую военную технику. Рассказывают также, что одно время производимые лопасти с завода увозили в Россию, а в 2015-м работа там была максимально свернута. Людей перевели на двухдневную неделю, отдельные цеха то запускались, то останавливались. 11 января предприятие «Мотор Січ» опубликовало на своем сайте заявление о том, что с 20 декабря 2017 года контроль над управлением активами предприятия утерян. Однако бывший глава публичного акционерного общества «Мотор Січ», миноритарный акционер предприятия и депутат Вячеслав Богуслаев в комментарии радио «Донбасс Реалии» сообщил, что завод не потерян, а передан в управление иностранной компании. Он не уточнил, какого государства.
Мы не можем там работать по законам Украины. Значит, мы наняли компанию, иностранную компанию, которая управляет нашим заводом. Но завод находится в полном подчинении, под полным контролем предприятия «Мотор Січ».
Как работает Снежнянский завод сейчас? Производит ли он что-то? И если нет, зачем отдавать его во внешнее управление? Управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний не исключает, что физически завода уже нет на территории Украины. Ведь все более-менее высокотехнологичные предприятия Россия вывезла на свою территорию. Так пропали луганские патронные, трубные и тепловозные заводы.
Как можно контролировать предприятия, которые находятся на нашей территории? Тут это просто физически невозможно. Даже из-за великого желания «Мотор Січі», тем более, что для Российской Федерации нанести максимальную шкоду «Мотор Січі» – это плюс, потому что «Мотор Січ» виконує військові контракти.
О том, что Снежнянский завод работает на российскую оборонку, писала в 2014 году со ссылкой на токаря завода и издание «Зеркало недели».
С завода вывезены уникальные штампы лекала, определяющие точность производства лопаток для авиатурбин, имеющих сложный геометрический профиль. И готовые лопатки, производимые на заводе в три смены, вывозят в Санкт-Петербург. Заготовки для лопаток Снежнянский машиностроительный завод получал с головного предприятия Запорожского завода «Мотор Січ». На Снежнянском заводе заготовки высококлассными токарями доводятся до нужного уровня с помощью уникальных штампов, проверяя правильность готового изделия. Уже вывезены сотни уникальных штампов.
Ранее «Мотор Січ» выпускала двигатели, где использовались снежнянские лопатки для российских военных вертолетов. Но в 2014-м сотрудничество в военной сфере со страной-агрессором было запрещено. Соответственно, таких поставок уже три года как не не должно быть. Управление предприятием, находящимся в оккупации, однозначно невозможно, говорит экономист Алексей Кущ.
Если навіть металургійні підприємства, які знаходяться на непідконтрольних територіях, вони фактично позбавлені можливості легально реалізовувати свою продукцію, то військова продукція або продукція подвійного призначення, вона тим більше не може поставлятися на зовнішні ринки. Звичайно, що повністю гарантувати, що на цьому підприємстві не відбуваються якісь невеликі певні виробництва, на цього виключати не можна. Але думаю, що 99% потенціалу заводу, вона фактично наразі не використовується.
Алексей Кущ считает, что передача под внешнее управление может иметь целью просто сохранение оборудования завода до тех пор, когда территории вернутся в Украину. Ведь Снежнянский завод – это специфическое и точное оборудование. Его невозможно переместить и установить в другом месте. Это завод, который можно построить только один раз, говорит Алексей Кущ. Он или используется, или режется на металл. Татьяна Якубович, Радио Донбасс, Реалии.
Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна уже принимает у себя несколько десятков тысяч беженцев из Украины, из места, где продолжаются боевые действия, то есть, собственно, выходцев из Донбасса. По мнению экспертов, таким образом Польша пытается уйти от обязательств по приему беженцев из Сирии, возложенных на нее Евросоюзом как члена ЕС. По мнению специалистов, Варшава не настроена принимать беженцев из стран Ближнего Востока, Востока и Африки. Ну а украинцев, реально получивших статус беженца, по данным Министерства иностранных дел Украины, всего лишь единицы. Подробнее о материале моего коллеги Дмитрия Донского.
В Польшу идет большой поток мигрантов из Украины. Сегодня в Польше официально около 1,5 миллиона украинцев, из которых примерно 5% с территории Донбасса, где ведется война. Такую информацию донес журналистам в своем выступлении премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Таким образом, по его словам, Польша выполнила свои обязательства по мигрантам перед ЕС. А о беженцах из Сирии должны заботиться другие страны, заявил Моравецкий.
Мы хотим убедить наших партнеров в Европейском Союзе, что мы выполняем нашу долю обязательств по миграции, но наша ситуация отличается от ситуации в Италии или Греции. Сирия или Ливия не являются единственными чувствительными и трудными регионами, когда речь заходит о происхождении миграции.
На самом деле в Польше одновременно не находится 1,5 миллиона, максимум 700 тысяч украинцев, поскольку они работают маятниковым методом. Рабочая виза на полгода. Полгода люди проводят в Украине, считает эксперт по вопросам миграции аналитического центра «Акседас» Андрей Солодько. Но все эти люди работают, получают зарплату, платят налоги и укрепляют польскую экономику. Называть их беженцами никак нельзя. Манипулируя цифрами, Польша пытается уйти от обязательств по приему беженцев с Ближнего Востока, возложенных на нее ЕС, считает Солодько.
Коли почалася криза 2014 року, то були розподілені ці квоти, і на Польщу також було покладено зобов'язання взяти там близько десь 2-3 тисяч біженців, саме біженців з Сирії в основному. Вони це відмовляються, це досить непопулярний крок серед політиків, тому що скоро вибори. Євросоюз навряд чи на це погодиться, тому що вже була інформація про те, що якщо Польща не буде приймати біженців, то відповідно на ней будут накладывать певні санкції, вона не отримає якусь фінансову допомогу від Європейського Союзу.
За 2 года в Польше только 88 украинцев получили статус беженца, и еще около 250 получили другие статусы, подразумевающие соцвыплаты. Это треть всех получивших статус беженца в Польше. Ведь это одна из самых закрытых стран для беженцев ЕС, считает Андрей Солодько. Те, кто пытается оформить статус беженца, часто сталкиваются с тем, что в ЕС до конца не представляют масштабы конфликта в Украине, рассказывает политолог Андрей Бузаров. Для европейцев настоящий конфликт происходит только в Сирии.
Несмотря на то, что конфликт страшный на востоке Украины и последствия колоссальные, гуманитарный фактический кризис, люди, граждане Украины не поехали, большинство из них в Европейский Союз. То есть такого, как в Сирии, ранее в Сирии не было. Когда из Сирии более 500 тысяч людей выехало на территорию Европейского Союза, и с Украины такого потока не было. Поэтому европейцы очень плохо разбирают ситуацию в Украине на Донбассе. Чего не скажешь от войны в Сирии, где они досконально знают, и кто такой Башар Асад, кто такие оппозиционные силы, которые воюют против Башара Асада и так далее.
Матеуш Моравецкий, недавно назначенный глава правительства Польши от партии «Право и справедливость». Эта политическая сила перешла к власти на антимигрантской риторике. Сам Моравецкий заявляет, что Польша сама будет решать, принимать или не принимать беженцев. Дмитрий Донской, Радио Донбасс, Реалии.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Итак, это программа «Донбасс. Реальная информация. Аналитика без линии разграничения». Тема сегодняшнего дня такова. Вот именно сегодня, 11 января, должны были провести в России такое вот мероприятие, которое назвали, значит, «Встречи президента России со школьниками, авторами лучших сочинений на тему, цитирую, «Россия, устремленная в будущее». Ну, дело даже не в этой встрече, а главный повод поговорить. Действительно, это год выборов в России, март этого месяца. Другие события важные для этой страны ожидаются. Ну и вот каково же будет будущее, возглавляемое Владимиром Путиным России? Главное, что может от этого будущего ожидать Украина, где не прекращается агрессия соседнего государства на Донбассе? Но об этом мы и поговорим с политическим мигрантом из России Ольгой Курносовой. Приветствую вас, госпожа Курносова.
Доброго дня.
У нас нету тут данных об этих сочинениях, но можно представить, что там будет. Возможно, федеральные российские каналы, кто еще их смотрит, убедятся, о чем напишут авторы этих сочинений. Ну, шутки шутками, если они вообще есть. Каково будущее России с Путиным? Понятно, такой вопрос стратегический, объемный, прогнозы не только в спорте вещь, очень такая неблагодарная. Ну, в принципе, вот некоторые эксперты российские, даже прокремлевские так или иначе, говорят, что вот эта повестка «Крым наша», да, Донбасс вообще давно уже исчерпано. Уже людям надоело, по крайней мере, молодому и среднему поколению. Потому, дескать, Путин из себя как бы пытается позиционировать миротворца, не только в Сирии. Или наоборот, вставание с колен — это еще будет долго поддерживать правящую элиту в России, собственно, Владимира Владимировича.
Но одно дело, когда было вставание с колен и какой-то экономический рост, и совсем другое, когда вставание колен уперлось в экономическое падение. И люди в регионах особенно, ну, даже на самом деле в Москве и в Петербурге, понимают, что в кошельках денег все меньше, в магазинах все еще дороже, и куда с этим вставанием деваться, совершенно непонятно. Собственно, вот все эти изменения приводят ко всяким новациям во время этой уже N плюс 1 избирательной кампании Путина, потому что сегодня появилась прям такая новость, горячее, прям горячее не бывает, что, возможно, впервые Путин примет участие в дебатах.
Неужели?
Да.
18 лет большой политики никогда ни разу не принимал участие.
И
даже
тут
когда...
вдруг.
Неужели сядет? С кем? Собчак? Или
нет,
неизвестно?
Нет, почему? Говорят про Грудинина и, возможно, еще Жириновского.
Ну, это да, это можно представить себе, это шоу.
Да. Но в любом случае мы видим, что появляются какие-то новации. Он даже в ЦИК сам приходил. Никогда не приходил, и тут вдруг снова.
А зачем? Ну, вот, ну даже если будет, например, вот утверждает, опять же, официального подтверждения нет, что на предыдущих выборах, когда он, а не Медведев все-таки, продолжил свой термин, срок в 2012 году, тогда, дескать, возможно, он не выиграл в первом туре. Есть такие версии, но, опять же, неофициальные. Ну, насчитает же, да, не Чурова. Госпожа Панфилова уже показала, что она тоже достойный последователь господина Чурова. Она считает, Чечне будет 110% в Дагестане. Разве нет? Зачем вот столько активности? Все хорошо. Ну, я так утрированно.
Ну, как? Вот, видимо, значит, сам-то он что-то такое чувствует не то. Не то, и, конечно, элите его тоже как-то так тоже некомфортно, потому что февраль уже не за горами, и что там будет с этими, с докладом финансовой разведки США, и кто попадет в этот список, и что с ними будет дальше. Да? Хорошо, если их просто перестанут пускать на Запад, а если начнут конфисковывать имущество. А по разным сведениям, этого имущества, может быть, вообще, страшно сказать, на триллион долларов США. И что со всем этим добром делать? Да и вообще, они тут мучились, воровали всю свою жизнь. Ну, не для того же, чтобы заканчивать свои годы, глядя на красоты Тихого океана из города Магадан.
Угу. Даже так, да, вы считаете? Но скажите, пожалуйста, вот на ваш взгляд. Опять же, вот этот важный вопрос. Некоторые экономисты, и не только они, российские, утверждают, что кризис, ну, кризис не кризис, но ослабление российской экономики было еще до войны, развязанной Москвой против Украины. То есть уже в 2013 году уже такая стагнация была очевидна, так или иначе. Ну, вот, дескать, опять же, тот же Крым наш, события в Украине, отпор хунте и так далее, вся эта повестка дня подняла настроение, и об этих экономических проблемах забыли. Даже когда рубль упал в конце 2014 года, нефть снизилась цена, хотя сейчас на уровне 50 за баррель, более-менее стабилизировалась. Но все-таки вот дальше, вот говорят, когда, наконец, холодильник победит телевизор? Вот такая фраза очень популярна. Это может случиться? Или русский народ будет терпеть все главное для величия?
Как говорил Воланд в бессмертном романе «Мастер и Маргарита», проблема не в том, что человек смертен, проблема в том, что человек смертен внезапно. То же самое можно говорить и про тоталитарные режимы. Все тоталитарные режимы когда-нибудь умирают. Причем вот перед самой их смертью они были сильны как никогда. Сколько там было поддержки у Чаушеска за несколько дней до его расстрела на центральной площади Бухареста? По-моему, 97%.
Ну, насколько объективны эти соцданные?
Да, абсолютно верно. Поэтому и так это для любого тоталитарного режима, потому что когда начинаются опросы, люди думают, ну, как в советские времена, ну, я отвечу то, что от меня хотят слышать. Мало ли кто, вот мне домой позвонили, там наверняка есть сведения, что вот это мой телефон, а я вот скажу что-то не так. Поэтому мы достаточно не можем точно сказать, а какова на самом деле поддержка Путина сегодня в стране. Насчет холодильника и телевизора это сложный вопрос, потому что есть две тенденции. Те люди, для которых холодильник победит, они скорее могут выйти с вилами и устроить, что называется,
тот самый русский бунт, бессмысленный, беспощадный.
Абсолютно. Но есть еще и читающая публика крупных городов-миллионников. И тут для них не столько важен холодильник, сколько включенность в такой в мировой контекст. Вот мы начали обсуждать, какова Россия, будущая Россия с Путиным. Так вот, Россия, будущее с Путиным – это нонсенс, потому что с Путиным Россия все время идет в прошлое и ускоряющимися темпами. И вот когда, собственно, молодежь в первую очередь, которая много читает, которая хочет какого-то стремления действительно в будущее, внезапно проваливается в какое-то прошлое, которое иногда выглядит как феодализм, иногда как рабовладельческий строй, ну, как минимум, как какой-то ухудшенный Советский Союз. Она просто не хочет в этом жить.
Не хочет, вы считаете? Нет? Смотрите, но даже если смотреть, действительно, утечка мозгов, это же не только украинская проблема, в России давно она есть, в Америку и другие западные страны. Я не так часто путешествую, мое мнение не репрезентативно, но вот мне, кто живет на Западе, утверждает, какой бы успешный был выходец из России в той же Америке, он все равно будет за Путина, нет?
Нет, конечно.
Нет?
Конечно.
Упрощенные?
Абсолютно упрощенные. Откуда тогда берутся те, кто устраивают акции протеста у посольств? Это тоже.
Насколько они многочисленны?
Ну, это тоже иммигранты.
Хорошо, вернемся все-таки, собственно, в Россию. Некоторые обозреватели говорят, что пусть там не 86% популярность Путина, пусть меньше, но популярность этой акции, несмотря на то, что она уже менее, как бы, не на первой роли выходит, возвращение Крыма домой, я цитирую. Вот опять же, отпор бандеровцам, она очень популярна. И не только, кстати, в провинции. Согласны?
Она была популярна в 2014-2015 году. Сейчас эта популярность уже давно, знаете, есть такая формулировка для пиара, съеденная история. Вот эта популярность, она бывшая. Вот эта история, она уже съедена. И уже на этой истории ехать дальше нельзя. Поэтому и придумывают что-то новое. Поэтому дети, вот смотрите, да, постоянно да, дети. Да. А рабочие какие-то постоянные. Кстати, тот завод, на котором Путин выдвигался...
В этот раз. Газ.
Он, по-моему, до 20-го... Короче, закрыли его, комплектующих не поставили. Угу. Ну, вот так все в современной
были,
России.
Были, кстати, данные, не знаю, насколько недостоверно, что тот именно рабочий, который вот... Владимир Владимирович, надо идти на следующий срок. Он, собственно, не является сотрудником этого предприятия.
Были. Ну, а и вокруг, такие данные. Вокруг Путина все время какие-то ФСОшники. А они одни и те же, что в церкви стоят, что рыбаки рыбу ловят, что еще где-нибудь. Вот одни и те же там, человек 5-7, на всех фотографиях вокруг Путина.
Но, Ольга, согласитесь, но я понимаю, вот опять же этот вечный вопрос. Что первично? Путин использовал вот эти такие настроения русского народа, ну, российского народа, которые были задолго, еще в конце 90-х, опять же. Или народ, вот, ну, как бы, или сам, как бы, навязана вся эта элита, вот эта повестка дня. Народ, собственно, хочет Европу, он не хочет агрессии, не хочет такой политики, вот этой вот возвращения земель. Вот что здесь первично все-таки?
Ну, все люди разные. На самом деле, среднестатистический обыватель, он всегда хочет одного и того же. Ну, условно, сладкие жизни. То есть, чтобы у него была нормальная работа, нормальная зарплата, чтобы он на эти деньги мог купить... там, автомобиль какой-то, и спокойно там поехать отдыхать там то ли в Турцию, то ли в Египет, ну, куда-нибудь. Но теперь вот этого даже тоже нету, потому что уже не хватает денег и на Турцию, и на Египет, а уж закредитованность российской глубинки, она пожалуй, выше даже, чем закредитованность украинского общества. Я понимаю, что проблема с кредитами здесь существует, но в России она гораздо больше, потому что вот именно на этой эйфории, что мы тут все сейчас всех, и шла основная закредитованность. А теперь непонятно, что с этим совсем делать. Поэтому ситуация в России, она такая очень шаткая. Она кажется, что внешне, знаете, как когда только наступает морозец, и вроде бы озерцо уже подмерзло, и ледок уже встал, но на него встать-то нельзя, потому что ты встанешь и тут же провалишься. Но вот такова сегодняшняя российская действительность. Она вроде местами выглядит как вполне себе ничего, а посмотришь поглубже, там всякие ужасы творятся. Я уж не говорю про тех людей, которые возвращаются из так называемых ДНР и ЛНР. Они же возвращаются, они же не там остаются, а они же возвращаются...
Добровольцы, так называемые, например.
Да, так называемые добровольцы. Ну, и некоторые, извините, и граждане Украины тоже пытаются, конечно, ехать в Россию. А ведут-то они себя. У них и оружие может где-то быть в заначке, и ведут они себя соответствующе. Поэтому в Питере было много таких уголовных историй с этими выходцами. Естественно, это обычных-то людей достаточно сильно напрягает.
Ольга, я вам так тогда совсем остро поставлю вопрос. Вы, наверное, сами в этом убедились за эти сколько вы, 4 года уже скоро будете в Украине. Так или иначе, общаясь с украинскими представителями в соцсетях, некоторые украинские патриоты говорят, пока Россия, я вот формулирую, не хочу вас обидеть лично, не развалится, извините, в тартарары, никогда спокойствия в Украине не будет. С Путиным, без Путина, с Навальным, с кем угодно, я условно говорю. Согласны с такой точки зрения? Или нормальное соседство с Россией, нормальное государство, не агрессором, все-таки когда-нибудь возможно Украины?
Ну, вот со второй формулировкой я, конечно, согласна, потому что, понимаете, если вдруг Россия начнет разваливаться, все-таки это страна, где есть ядерное оружие. И представьте себе на секунду вот такую страшную картину, когда она разваливается, например, там на 100 ДНР, и у 50 из этих ДНР появляются ядерные ракеты, которые начинают летать в разные стороны. Разве Украину это обрадует, такое соседство, не с двумя вот этими непонятными образованиями, а со 100 этими непонятными образованиями, да еще и с ядерным оружием? Вот один БУК, который они туда завезли, чем закончился для людей, которые летели на Боинге? Поэтому, конечно, по большому счету, и Украине, и Европе, и миру нужна нормальная, вменяемая, адекватная Россия, которая развивается, ну, в таком, в западном русле, и которая живет...
Это не утопия, такое государство.
Но мир так развивается, мы же начали говорить про Россию будущего, мир развивается так, что в конце концов большинство стран приходится именно в это
состояние. Ольга, ну смотрите, я прошу прощения, конечно, вот эти фантомные имперские боли, это не уникально современная Россия в них. Но Германия, Япония, 20-е столетие, почему они прошли этот этап и стали нормальными государствами? Потому что они получили огромное катастрофическое поражение в войне. Разве возможно было бы развитие такой Японии, если бы не было вот этого ужасного...
Великобритания есть еще.
Ага, возможно, все-таки примеры без катастрофических
проблем.
Возможно,
есть,
вы считаете.
Есть, да. А войны Россия же все время ведет. Пускай не на своей территории, но войны-то они идут. И последствия от потери военные, они тоже существуют. Это, по крайней мере, удар по экономике. Это какой-то удар и по гибель людей. Поэтому нельзя сказать, что Россия этих войн не ведет. Да, конечно, я соглашусь, что все гибнущие империи, они проходили через вот это военное поражение. Но, на мой-то взгляд, Российская империя умерла еще с распадом Советского Союза. Просто Путин пытается реанимировать уже давно умерший труп. И проблема это именно в этом, что этот Франкенштейн, он как бы ходит, да, но у него то нога отвалится, то рука, и она падает на соседей, вот эти отваливающиеся куски. Поэтому хотелось бы вот вместо этого разваливающегося имперского трупа, который все время ему там какие-то электроды вставляют, чтобы он еще подергался, да, просто начала расти нормальная постимперская Россия.
Гость сегодня программы «Донбасс Реали» Ольга Курносова. Мы говорим вот на такую тему: будущее России с Путиным, без него, куда ведет властитель этого государства свою страну, и главное, что ожидать от такого будущего Украине. Присоединяйтесь к нашему эфиру, набрав номер 0800 300 403.
Нам важно ваше мнение. 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Вот вы говорите, Ольга, что Путин, ну, не только, наверное, Путин, я так понимаю, ваше мнение, Россия постсоветская ведет множество войн и делает это постоянно, но война на Донбассе самая, пожалуй, резонансная, она не прекращается, хотя нас там нет, как говорят российские представители.
Сирия?
Ну, Сирия как бы, ну да, там беспилотники вроде базу атаковали, более-менее такое затишье есть, хотя об окончании, объявленном Владимиром Владимировичем, конечно, тяжело говорить. Но я хочу далее сконцентрироваться на Донбассе. Вот этот вот конфликт. На ваш взгляд, что он может, как бы, какое будет наследие не для Украины только, хотя понятно, какое наследие для Украины уже имеется за эти годы, а для России? Или вот посчитали эксперты 900 миллионов долларов в год, а военный бюджет, например, на 18-й Российской Федерации 46 миллиардов, ну это копейки, ради бога, ничего страшного, зато Украина, самое важное, ну не хочу обидеть любые другие республики, государство постсоветского пространства держится, извините, за одно место, и никуда она от Москвы не уйдет, как утверждают некоторые российские представители. Овчинка стоит выделки, нет?
Ну, смотрите, если говорить, какие возможны последствия, то понятно, что уже сегодня, многие эксперты это говорят, не только я, Россия хотела бы уже избавиться от этого...
Чемодан без ручки, опять
да,
же.
Да, да. Другое дело, что им хочется втолкнуть эти территории в Украину на их условиях, а Украина никогда на это не пойдет. Вот поэтому и получается такая ситуация, но мне кажется, что пока идет вот эта президентская кампания, нужно использовать это время для того, чтобы решить вопрос с миротворцами именно в том ключе, в котором хочет решать его Украина. Потому что наличие миротворцев на всей территории или хотя бы по границе Украины и России, только это может каким-то образом действительно принести, ну, по крайней мере, прекращение горячей фазы войны на эти территории.
Итак, один из наших слушателей или слушательниц набрал номер 0800-300-403, имеет возможность адресовать вопрос гостю студии прямого эфира «Радио Свобода» программы «Донбасс Реали» Ольге Курносовой. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер.
Добрый вечер, будь ласка, говорите.
Меня зовут Олег. Я хотел бы вашей гости задать такой вопрос. Я в интернете часто общаюсь с россиянами и смотрю за новостями в России, что происходит. Мне складывается такое впечатление, что Россия в будущем – это Северная Корея или Китай. Ну, это такие средние варианты. Если, конечно, Россия не объявит Европе полномасштабную войну. Ну, такое мне впечатление складывается.
Пане Олеже, до речі, перед этим, як шановна пані Ольга починає відповідати на ваше запитання, ви вважаєте, Північна Корея і нинішній Китай – це одне і те ж?
Не, вони не одне і те ж, но у них структура где-то одинакова.
Закрите з політичної точки зору. Я зрозумію вашу позицію. Дякую вам, пане Олеже. І так, Ольга, маєте можливість відповідати.
Ну, абсолютно. Северная Корея и Китай – это абсолютно разные ситуации, абсолютно разное политическое, в том числе, устройство внутреннее. И в этом смысле, да, конечно, куда стремится, на мой взгляд, российская власть, да, она стремится к китайскому образцу.
Китайскому все-таки.
Китайскому, конечно, не к северокорейскому, потому что, ну, извините, во-первых, Россия больше. Во-вторых, с точки зрения экономической, это, конечно, ближе к Китаю.
Ольга, простите, я вас перебью. Вот не секрет, это объективные данные, насколько любят в России, я употреблю такой глагол, Иосифа Виссарионовича Сталина, причем не только среди людей старшего поколения. Но когда вот некоторые прогнозы, что Путин, как бы вот будущее России для Путина, это сталинизация, это практически невозможно, конечно, реализовать, я так понимаю.
Да, потому что он сам не Сталин в первую очередь, и потом, когда говорят, что любят Сталина, они любят Сталина, как, знаете, что-то, не относящееся к ним самим, да? Всегда говорят, что Сталина на вас нет, на вас. Не на меня.
По эту сторону проволоки, конечно.
По эту сторону,
да.
Конечно, потому что не ко мне воронки должны приехать, а к соседу, который точно что-то украл, потому что он поет песни до 3 часов ночи. Вот к нему бы приехал черный воронок.
И вот на вашем месте сидел господин, забыл, к сожалению, фамилию, за репост был осужден. Это, кстати, не шутка, на несколько лет. Вот. И так что...
Может, Паша Шехтман?
Гуреев, если не ошибаюсь, фамилия. Uh-huh. Вот. Так что действительно это правда. Но в любом случае, конечно, масштабы другие, чем при Сталине. Да, извините, я вас перебил, да.
Поэтому, если говорить про насколько сталинская Россия актуальна сегодня, на мой взгляд, не актуальна вообще, потому что никто не готов к такому, в первую очередь, не только политическому заворачиванию гаек, но к экономическому отказу от тех больших денег, положенных в западные банки, которые есть сегодня. Сталин – это совсем не открытый мир и невозможность иметь счета и недвижимость за границей. А вот искать себе преемника в виде такого нового Берии, вот это вполне может быть...
Не зря господин Бортников вот дал интервью к столетию советских спецслужб ЧК тогда, российской правительственной газете, и там его месседж, Ежов, я упрощенно, плохой был в 30-х, а Берия ничего так.
Конечно.
Не говоря об Иосифе Виссарионовиче.
Да, между прочим, Берия курировал атомный проект, с одной стороны, а с другой стороны, считается частью историков, что Берия был достаточно такой немножко либеральных взглядов,
Но мы сейчас исторические экскурсы такие делаем. А что же может быть далее, действительно, Донбасс? Вот вы говорите, Россия хочет избавиться, но на своих условиях. Вот за эти годы действительно такой процесс уже давно уже продолжается, не один год. То есть, да, боевые действия продолжаются, но линия фронта остается неизменной, линия разграничения, вот это самое. Кто ближе к реализации своей цели? Россия вот так вот вернуть Донбасс на своих условиях в состав Украины? Или все-таки Украина, которая пытается отстоять свой суверенитет?
Но мне кажется, что все-таки динамика сегодня в пользу Украины. Потому что по шажочкам, медленно, вот действительно, и Минские соглашения, ну, такие очень плохо реализуемые, кажется иногда, что они совсем не реализуемые. Ну, вот мы смотрим, ну, хоть какую-то часть пленных обменяли, хоть что-то произошло. Да, то есть есть маленькая позитивная динамика. Конечно, хотелось бы быстрее, но маленькая все-таки есть.
Ольга, вы не военный эксперт, но меня всегда интересовал этот вопрос еще с августа 2014 года, когда Россия уже напрямую вторглась фактически в Украину, Иловайское событие, Новоазовские, не только, и их там нет, было совсем не стало их там на Донбассе. Меня всегда интересовал вопрос, русский диверсант Гиркин, потом уже, когда он вынужден был оставить Донецк, не раз заявлял, что они готовы были тогда, в августе 2014 года, в Украине идти на Мариуполь и дальше. Но из Москвы прозвучало, ни шагу дальше вперед. Да, Иловайск вернулся. Да, Новоазовск тоже взяли, но на Мариуполь идти нельзя. Как вы считаете, почему Путин вот ту свою вот эту тактику, когда он пошел все-таки вперед, ограничил? Пол Донбасса, не говоря уже о том, чтобы в Киев идти, вообще весь юго-восток Украины, как говорят, в России завоевывать.
Ну, я думаю, что они не ожидали такой жесткой позиции Запада. И поэтому остановились. Да? Ему казалось, что вот мы сейчас начнем историю в Донбассе, и потом можно будет договориться по Крыму, отдав Донбасс, с одной стороны. С другой стороны, он не ожидал, что... Ему же там рассказывали, что половина украинцев хочет жить под ним. И вот в Харькове
больше,
сейчас...
Пожалуй.
Да, в Харькове сейчас...
Мы будем за матерями стоять, как он говорил, в апреле 2014 года, когда уже Крым был взят, и его об Донбассе стали спрашивать, тогда был и термин «Новороссия». Кстати, один раз и в его сообщении официально прозвучал. Тогда.
И вдруг ничего не происходит. И вдруг отказался, и Харьков не хочет.
Одесса.
И Одесса не хочет. Никто не хочет. Да, и вот это вот одновременная жесткая позиция Запада и нежелание Украины идти под Россию, вот его
все-таки и остановило. Путин не Гиркин, да?
Нет, конечно. Конечно, нет.
Кстати, опять же, не хотею вас лично, не хочу никоим образом обидеть. Вы же в 2003 году, если верить некоторым данным, с Александром Дугиным были вместе, да, тогда?
Ну, вместе с ним я, слава богу, никогда не была.
Ну, его Евразия, или как называется эта организация?
Меня там попросили ребята помочь исключить Гиркина из этой...
Тогда.
Не Гиркина, господи.
Дугина
из политической партии Евразия. А так как я знала всегда, что Дугин – это абсолютный фашист, и все-таки на радио, поэтому как-то выбираешь слова, да?
Да, мне на российском телевидении, да.
Но, да, невменяемый человек, да? Поэтому я подумала, что надо помочь людям в хорошем деле и убрать оттуда Дугина. Ну, собственно, и помогла.
Ольга, я не столько не хочу там ворошить ваше прошлое, просто мне интересно, вы знаете этого господина Дугина? Вот скажите, вот эта повестка дня Дугиных, Гиркиных, ну, Лимонов, извините, вспоминаю.
Вот Лимонова я знаю очень хорошо.
О, видите как?
Вот Лимонова я знаю очень хорошо,
вот
потому
эти
что
господа,
мы
это...
вместе с Лимоновым были в коалиции «Другая Россия» вместе с Каспаровым, Касьяновым, Лимоновым. Вот такая была тогда.
До войны. Скажите, это мейнстрим для России или это все-таки маргиналы, так или иначе?
Но все-таки Лимонов и Дугин, они немножко разные, хотя изначально...
Левее Лимонов, да?
Изначально национал-большевистскую партию создавали вместе Дугин и Лимонов, но потом они разошлись. И Дугин, конечно, в большей степени фашист, а Лимонов более такой левый, то есть он вот национал-социалист в чистом виде.
Это не будущее России, вот эти вот господа?
Нет, конечно. Нет, конечно. Киркин в этом смысле поопаснее. А Дугин, он все-таки такой с какими-то, на мой взгляд, психопатическими отклонениями. И Кремлем используются такие люди, как Дугин, как Кургинян, ну вот для того, чтобы вот, формулировать наиболее такую психопатическую историю, чтобы показывать, ну видите, у нас есть совсем психи,
а мы вот последние вменяемые. Европейцы, да?
Мы-то вменяемые, поэтому вы уж
то есть
с нами.
Путин это не настолько все-таки,
нет,
да?
Конечно. Он очень прагматичный человек на самом деле. И он... Если говорить, какой он идеологический, ну, такая достаточно эклектичная смесь, но на самом деле экономически он либерал. И по большому счету, особенно в начале, он действительно хотел дружить с Западом. Но надо понимать, что все-таки так как он происходит оттуда из КГБ, то вот эта конспирология у него в мозгах, она слишком сильно на него давит. И он действительно, правда считает, что Майдан инспирировали американцы. И он считает, что его кинули таким образом. Это не потому, что нам хочет так рассказать пропаганда.
Он
это,
искренне так считает.
Он искренне думаете, так считает. Да? И в этом проблема. И не забывайте, в отличие от нашего смешного айфончика Медведева, Путин не читает интернет. Он читает только те папочки, которые ему приносят. Поэтому у него, к сожалению, достаточно искаженная картина мира.
Я хочу уточнить у режиссера в нашей трансляции. Есть звонок, да? Я, к сожалению, сорвался. Напомню, еще номер 0800-300-403. Имейте возможность адресовать свои вопросы гостье студии Ольге Курносовой. Пока воспользуюсь этой возможностью я. Ольга, смотрите, действительно очень важный момент. Ну, будущее любое прогнозировать невозможно. В каком-нибудь там, не знаю, 1983 году кто бы мог сказать, что будет через 8 лет Советским Союзом. Да,
да? Даже в 87-м-то и то.
Да, мало кто это... И действительно, Россия, она очень непредсказуема, как и любое государство, но Россия, пожалуй, особенно. Но все-таки вот эти 18 лет Путина во главе, будет пролонгация в марте этого года, так или иначе, на выборах. Что они показали? Все равно, если вот отбросить как бы мораль, если угодно, и так далее, все-таки действительно Россия нынешняя, тут я побуду адвокатом дьявола, 18-го года, 2000, например, Россия 1998 года, 95, это две абсолютно разные страны с точки зрения мощи и ихнего веса в мире. Разве нет ее веса?
На мой взгляд, 98-й год, да, конечно, с точки зрения экономической жизни, наверное, было тяжеловато. И многим людям
война в Чечне тогда была в разгаре.
Война в Чечне в разгаре. С работой было тяжело. Большая безработица. Цены выросли. В 98-м году как раз был дефолт. И многие люди потеряли там то, что начало немножко подрастать, а в 98-м году все потеряли. Но, тем не менее, понимаете, вот Россия 90-х, это было время надежд. Да, и вот тогда было гораздо проще прогнозировать будущее, потому что оно было. А вот сегодняшняя Россия – это время безнадёги. И это самое главное отличие России 18-го года от России 98-го.
Ольга, Сахарова в 1989 году в Москве хоронили десятки тысяч, вышли людей. Ну, не знаю, там, может, на Манежную тогда площадь при Горбачёве выходили, ну, не знаю, не меньше, чем на Майдан. Ну, хотя Москва больше город, чем Киев, но все равно очень много людей.
Миллионы.
Миллионы. Это же не только были интеллигенты, не хочу обидеть эту, значит, украинскую мову, кажется, верству населения. Куда же они делись за эти 20, ну, правда, 5 лет, но для истории это маленький срок. Куда они подевались?
Ну, часть из них были разочарованы происходящими событиями. Многие думали, что демократия, знаете, она сама по себе все расставит на свои места. И не нужно будет прикладывать так много усилий для того, чтобы страна изменилась. Что достаточно один раз сходить на выборы, проголосовать, а дальше оно все само поедет. А не поехало. Да? С другой стороны, вот тут вы вспоминали интеллигенцию, как раз 90-е, к сожалению, ну, как любая революция, которая пожирает своих детей, оно экономически, интеллигенция просто стала нищей за это время. И многие из тех, кто в 90-е голосовали за демократов, стали вспоминать Советский Союз, потому что тогда, пускай они получали не очень много денег, но, по крайней мере, на эти деньги можно было выжить. А в 90-е и выживать стало очень тяжело на эти деньги. Поэтому разочарование. Разочарование – это основной творец сегодняшнего беспредела. Потому что вот когда мы говорим, если не Путин, то кто? Да, потому что все смотрят и не видят того лидера, в котором можно было быть хоть, ну, там, я не знаю, хоть на 50% уверенным, да, что что-то будет меняться к лучшему, а не просто, что для у него это такая риторика, чтобы прийти власти, к власти, а потом воровать, как все остальные воруют.
Ну, я не знаю, это все, так сказать, на уровне таких вот, не знаю, возможно, даже гадания на кофейной гуще. Навальный президент России когда-нибудь. Это что может быть? Или очень тяжело прогнозировать что-то?
Ну, на мой взгляд, Навальный президент России – это не сильно измененное будущее. Есть гораздо более интересные кандидаты. Но я думаю, что реальный кандидат появится тогда, когда появится окно возможностей. Да? Вот как тогда, в 89-м году, открылось окно возможностей, и оно реализовалось так, как и реализовалось. Ну, оно реализовалось вместе с Ельциным и многими другими.
Но окно возможностей тогда упали цены на ресурсы, кризис и так далее. Какое же может быть сейчас в нынешней путинской России окно возможностей?
Вы знаете,
санкции западные доведут до такого уровня?
Я вот в этой парадигме холодильника или телевизора, я не согласна, потому что, на мой взгляд, все-таки люди выходили тогда, в конце 80-х, в первую очередь, за свободой. Да? Они хотели другую страну, они хотели для себя другого будущего. Они хотели не 100 сортов колбасы, они просто хотели жить в, другой, в другом обществе. Да, наверное, никто не думал в тот момент, что я вот хочу, чтобы я могла купить джинсы Levi's в магазине в соседнем. Не об этом. В первую очередь, глоток свободы. Да? Вот вдруг оказалось, что ты можешь творить историю. Да? То есть ровно те же ощущения, которые потом были... Вот я испытала их снова только на Майдане в 14-м, вернее, в 13-м в декабре я была здесь. И вот тогда на Майдане я испытала вот эти же ощущения, которые я испытывала тогда в
2018 году в России, ну... Действительно, может быть такой вот запрос молодежи среднего поколения нормальный, действительно. Вот вы же это сказали, правда, частично ответили. Запрос на нормальную страну, не такую, которая возвращает земли, ставит на место проклятых, не буду какие там слова употребляют, представителей Запада, бандеровцы. Такой лидер возможен, достаточно популярный, а не маргинальный.
Ну, смотрите, мы в 17 году увидели, что такой запрос есть, потому что было уже ощущение, что уличные протесты большие в России невозможны. Другое дело, что Навальный сделал такой, знаете, немножко фальшстарт, потому что лучше бы он это приурочил к тому моменту, когда ему отказывают в регистрации, да, а сейчас как-то это все подстихло. Но это говорит о том, что, в принципе, потенциал он есть. И этот потенциал, это как, знаете, солома лежит, а нужно просто подойти со спичкой и ее поджечь. И вот что станет вот этой спичкой, мы не знаем, но солома уже лежит.
Ага, то есть насколько я вот в завершение нашего разговора могу вас, Ольга, понять. В любом случае Россия не будет такой постоянно долго, ну, не будет заморожена на бесконечный
никогда
срок.
Такого не было.
Но во что оно выльется, вот это изменение, мы не знаем.
Ну, мы думаем о том, что рано или поздно это выльется в нормальную человеческую страну. Или, ну, на самом деле, она прекратит свое существование.
Ну, так вот мы попытались нашей гости Ольгой Курносовой вот немножко как бы заглянуть в будущее России. Уже без Путина, скорее всего, когда он уже перестанет быть президентом. Спасибо большое, Ольга, за этот разговор. Спасибо. Продолжаем нашу программу.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Если сейчас что-то произойдет в занятом сепаратистами Донецке, Украина и мир могут об этом просто не узнать. На неподконтрольной территории осталось очень мало профессиональных журналистов. Со 2 июня журналист радио «Донбасс Реалии» Станислав Васин незаконно лишен свободы в Донецке. Со 2 июня его материалов нет в эфире радио «Донбасс Реалии». Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Васин должен выйти на свободу.
Итак, действительно, продолжаем программу «Донбасс. Реальная информация и аналитика без линии разграничения». И далее традиционный наш медиа-обзор, в котором будет речь идти, собственно, вот о чем. Какой ущерб нанесен России на Донбассе и почему в нынешнем 2018 году не ожидается кардинальных перемен.
В отношениях России и Украины вряд ли произойдут какие-то кардинальные перемены в 2018 году. Это утверждает российский политолог Дмитрий Орешкин, пишет «Новое время». По его словам, российские войска не продвинутся назад, а украинские войска не начнут присоединение или возвращение Донбасса. Существенное движение скорее принесет авторам больше негатива, чем позитива. Если Путин пойдет в атаку, он получит еще один цикл санкций, ослабление внутреннеполитических позиций. Если Порошенко пойдет в атаку, то он не получит поддержку Запада, будут только жертвы и трудности с финансированием. Ни Путину, ни Порошенко идти на серьезные операции не интересно. Большой войны не будет, потому что она не нужна ни тому, ни другому в их ситуации, утверждает эксперт. Своими агрессивными действиями Россия нанесла материальный ущерб Донбассу на 13 миллиардов гривен или приблизительно на 455 миллионов долларов. Такие цифры приводят в генеральном плане по восстановлению разрушенной инфраструктуры в Донецкой и Луганской областях, пишет главком. По их данным, больше всего пострадал жилищный фонд региона в результате обстрелов. В Луганской области ущерб сильнее. Что касается экологии, то по словам руководителя аналитического направления Украинского Хельсинкского союза по правам человека Олега Мартыненко, россияне нанесли экологический урон оккупированным территориям на 33 вагона золота. Он считает, что после окончания войны Россия может отдать Украине свой золотой запас. Чтобы выстоять в современном открытом противостоянии с Россией, нужно прежде всего консолидировать общество перед внешней угрозой и не допустить внутренней дестабилизации. Об этом пишет газета «День». Издание отмечает, что ключевым здесь является возвращение веры людей в национальную и социальную справедливость и достижение улучшения условий жизни граждан. Внутренняя стабильность станет дополнительным важным фактором морально-психологического укрепления вооруженных сил Украины. Потому что даже вооруженные самым современным оружием воины нуждаются во внутренней вере и уверенности. Уверенности в том, что они рискуют жизнью и гибнут за государство своей мечты и мечты поколений украинцев.
Какова является атмосфера в школах оккупированного России Донецка? По каким учебникам учатся дети? Правда ли, что в образовательный процесс массово вводят советские традиции? И что такое аббревиатуры вот эти вот УГД и НВП? Об этом специально для радио «Донбасс Реалии» пишет блогер из неподконтрольного пока что Украине Донецка.
Если наши дети и знать не знали о красных атласных галстуках и способах их завязывания, то на сегодняшний момент это целая культура. А в ход на школьных мероприятиях идут и пилотки, и строевой шаг с речевкой. А в городе создаются музеи для ознакомления с ценностями прошлого, а массовость их посещения школьниками – это сегодня большой бонус педагогу. Большинство учебников в школе российские. Светлые и наивные глазки первоклашек всматриваются в новенькие буквари, подаренные России. Продуманные в них яркие картинки расскажут, с чего начинается Родина. Кроме буквы и их сложения, подкованная новой программой партии, учитель теперь мастерски изложит рождение суверенной республики, опишет образы героев, защищающих ДНР от врагов. И неважно, верит ли она в то, о чем говорит, учительский авторитет легко завоевывает еще незрелую, не имеющую кругозора детскую психику. В школах города учительский состав остался почти прежний, сменились лишь директора, и на свободное кресло уселся проверенный русскоязычный костяк. Перестройка по-русски в школах прошла как по маслу. Заполни библиотеки книгами по истории России, а час, подаренный для изучения украинского, совместил в себе и мову, и литературу. Справедливо будет заметить, что все было ожидаемо. Еще со времени провозглашения независимости Украины украиноязычные школы в городе можно было сосчитать на пальцах одной руки, в то время как пальцы второй неприлично скручивали фигурку в виде кукиша всем национальным интересам страны. Спасибо, что есть на сегодняшний день интернет и дистанционное обучение, и есть еще те, которые стремятся попасть в альма-матер Украины. Возможностью дистанционно заниматься с учителями на подконтрольной территории воспользовались немногие, пожалуй, 0,5% учеников. Последние события вдохновили преобразователей на создание новой дисциплины в школе. Незатейливые три буквы
УГД раскрывается в уроке гражданственности Донбасса. Прилежные ученики, как дважды два повторяют формы правления государства, знают дату проведения незаконного референдума. Переплетаясь с УГД, НВП, начальная военная подготовка, создала новую силу из юных орлов. Марширующие камуфляжи и пилотки громко затягивают боевую песню, и в голове с ужасом всплывает образ сурового буденовца, требующего записаться в добровольцы. Кому-то из марширующих и смешно до боли, но маршировать приходится. Одно утешение осталось в школе – это спортивные залы. Тут по-настоящему можно отвести душу. Закинуть мяч в кольцо, подурачиться на коне, а еще можно, собравшись с единомышленниками, создать свой ролик, где зазвучит рэп на украинском языке. И побегут мурашки не от географического безумства, а от чувства своей собственной свободы. Досить боятися вірити
в краще, а своє на чуже не міняти ні дальше. В Украине больше говорят о возвращении временно оккупированных территорий, а не приверженности людей. Это отмечает в аналитическом центре Карнеги Европа. Один из специалистов центра подчеркивает, что на территориях, подконтрольных Киеву, вынужденные переселенцы не имеют всех прав, включая право голосовать. Таким образом, по его утверждению, политика в Киеве еще больше осложняет гуманитарные проблемы на Востоке. Какие же проблемы мешают на самом деле реинтеграции населения оккупированных территорий? Что следует делать в этом направлении? Мой коллега Дмитрий Баркар говорил именно об этом с донецким политическим экспертом Кириллом Сазоновым. К вашему вниманию фрагмент интервью.
Отже, пане Сазонов, загалом, як ви оцінюєте ситуацію з інтеграцією в українське суспільство жителів Донбасу, Криму, вимушених переселенців і тих, хто залишається на окупованих територіях?
Ну, це совершенно різні категорії, в першу чергу. Тобто, навіть переселенці – неоднородна категорія. Вопрос інтеграції жителів Донбасу буде обговорюватися після того, як вони окажуться на території підконтрольної Україні. Тобто, либо переїдуть сюди, либо Україна повернеться на ті території, повернет свою законну власть, встановить адміністративний контроль. Тогда можно будет говорить уже о каком-то диалоге, о борьбе за умы. Вот. Что касается переселенцев, то они тоже делятся на две категории. То есть кто-то собирается вернуться после освобождения Донбасса, а порядка 70% уже стали жителями других регионов и больше назад не вернутся. Это отдельный разговор совершенно. Поэтому подходить вот так очень поверхностно, как подошел специалист ООН, что вот... всех в одну кучу, так мы не получим результата. Совершенно разная ситуация.
А скажите, ну, власне, что стосується боротьби за уми? От, а чому ви так вважаєте, що це буде питанням тоді, коли будуть повернуті території? Адже тоді Україна, ну, коли чи якщо це буде, прийде вже до якоїсь певної ситуації і ну, буде змушена чи ламати ситуацію, якось її змінювати. Хіба не простіше мати це заздалегідь на увазі, готувати ґрунт для цього, якось ну, вести таки якусь, не знаю, пропаганду, інформаційну політику, чи, власне, взагалі в нинішніх умовах боротьба за уми людей, які живуть на окупованих територіях, неможлива? Чи таки можна щось, хоча б щось, якось?
Невозможно бороться за умы людей, когда люди не хотят бороться сами. То есть, если человек хочет получать информацию о том, что происходит в Украине, о том, что происходит на самом деле, то сейчас на оккупированных территориях есть для этого исключительно интернет. Украинское телевидение туда либо не добивает, либо берет плохо, то российская пропаганда работает по полной программе. То есть, российское телевидение, ну, в интернете есть все, российские газеты, местное телевидение, местные газеты. То есть, пропаганда там идет по полной, и Украина с ее ресурсами спорить, тягаться с ней просто не сможет. Другое дело, что справедливости ради скажем, что там и раньше работали украинские телеканалы, то есть до оккупации. Вот. Но принципиально это нас не спасло. То есть мы просто ресурсами сейчас с Россией спорить не сможем. Нужно просто делать ставку на какие-то несколько ключевых тезисов, один из которых мы нужны Украине, и их продвигать. То есть это главное, вот, что нужно услышать людям на той территории. Ну, тем, кто относится к Украине с симпатией, но по каким-то причинам не смог уехать. Не будем забывать, что там хватает и пророссийски настроенного населения, и тех, кто до сих пор верит в эти фейковые республики. Им, в принципе, сейчас говорить не о чем, пока они сами не придут к тому, что совершили ошибку, их тяжело убеждать.
Закладка. Открываем Донбасс.
Звикаємо ми до щастя й до лиха. Незвично з часом звичним нам стає, та живить нас завжди одна утіха, що день новий, нове нам щось дає. Весняний ранок, пісню солов'їну, а літній день спекоту і врожай. Як листопаду ж вечір перестріне, притиш ходу і вже не поспішай. Не зимно ще, але й не жарко дуже, і не молоді тепер ми вже давно. Та я скажу відверто тобі, друже, що іноді не станем ми байдужі. Не буде нам, як кажуть, все одно, за ким майбутнє і яке воно. Микола Котляр.
Запомни эту страницу.
И коротко о погоде. Как сообщает украинский гидрометцентр, завтра, 12 января, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно, без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью от 4 до 6 градусов мороза, днем до плюс 1.
Это была программа «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Егор Устинов и Александр Лащенко. Слушайте нас в прямом эфире на радиостанции «Голос Донбасса» на следующих частотах в городах Мариуполь, Щастье, 88 FM, Северодонецк, Лисичанск, Рубежный, 88,2, Волновахи, 103, Авдеевки, 95,7, Славянске, Краматорске, 90,4 FM, Марьинке, Красногоровке, 95,3. Всего доброго!
Вы слушали «Донбасс Реалии».